Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и в течение 60 минут будем обсуждать главные события дня. Тереза Мэй объявила об уходе с поста лидера консерваторов 7 июня. Соответствующее заявление премьер Великобритании вынудили сделать однопартийцы, включая членов Кабмина, недовольные представленным ей обновленным соглашением с ЕС по Brexit. При этом уход с поста 7 июня позволяет Мэй в качестве полноценного премьер министра принять Дональда Трампа, который прибудет в Великобританию в начале следующего месяца. Процесс выборов нового лидера консервативной партии начнется после 7 июня уже. Основной на данный момент претендент – это бывший глава МИДа Борис Джонсон. Он уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Такую возможность также рассматривает бывший лидер палаты общин Андрей Литцем. И среди потенциальных кандидатов называются глава МИДа Джереми Хант и глава МВД Великобритании Саджид Джавид. А сама Тереза Мэй, что отмечают многие средства массовой информации, расчувствовалась, расплакалась, когда объявляла о своей отставке. И вот интересно, что лидер оппозиционной лейбористской партии остается одним из фаворитов букмекеров на пост премьера, и угрозы, причем для консерваторов. Это Корбин. По данным опросов, если прямо сейчас в стране прошли бы всеобщие выборы, лейбористы одержали бы победу, а Корбин стал бы премьер-министром страны. При этом лейбористы завоевали бы в палате общин 316 мест и сформировали бы правительство парламентского меньшинства. Но это если говорить о том, что ждет Великобританию через месяц, меньше, чем через месяц, когда начнутся выборы. А вот если поговорить о Терезе Мэй и о том, чем она запомнилась на национальной международной политической арене, нам поможет Елена Ананьева, она руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Я вам зачитаю выдержку из The Times британской, где говорится, что, предостерегая сторонников Брекзита из числа Тори, Тереза Мэй заявила, что ее преемнику придется находить компромиссы там, где их не нашла я. Компромисс – это не ругательство. Почему Тереза Мэй не смогла добиться компромисса?
Проблема в том, что Брекзит очень сильно разделил общество. И получается, что возникла ситуация квадратуры круга. И я не очень себе представляю, как можно достичь компромисса. Более того, за 3 года, что прошли с референдума, обе стороны, то есть противники выхода Британии из ЕС и сторонники выхода Британии из ЕС, они не пошли навстречу друг другу, их позиции стали радикализироваться. Поэтому как примирить общество, удастся ли следующему премьеру примирить общество, неизвестно. К тому же нужно как бы иметь в виду один такой фактор. Угу. Ведь вчера в Британии прошли выборы в Европейский парламент. Результаты будут известны только в воскресенье-понедельник, когда закончатся выборы в Европарламент в остальных 27 странах. И получается, что, во всяком случае, по опросам предварительным, партия Фараджа, Брекзит, она набирала в опросах 30-35%, а консерваторы лишь 13%. Угу. Так что есть все основания полагать, что следующим лидером консервативной партии станет брекзитер, чтобы вернуть себе тех избирателей, которые отошли к партии Brexit Фараджа.
Елена Владимировна, правильно ли я понимаю, что премьерство Терезы Мэй, вот такой конец премьерства Терезы Мэй, он просто был предопределен? Хотя изначально, когда она приходила, она была против Брекзита.
Ну, видите ли, когда ее накануне референдума спрашивали, какую сторону она занимает, она долго отмалчивалась, и в конце концов сквозь зубы процедила остаться в ЕС, то есть поддерживая позицию тогдашнего премьер-министра Кэмерона. Но понимаете, какое дело? Вот теперь и Британия столкнулась с вариантом ведение переговоров против 27 стран ЕС с единой позицией, как и Россия. Теперь Британия знает, что такое граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, так же, как это была граница между Россией и Украиной. Ситуация, в общем-то, зеркальная. Как решить вопрос североирландской границы, а он самый основной. То есть, если Британия выходит из ЕС, граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландии должна быть закрыта, а это невозможно по Белфастскому соглашению. Граница должна быть открыта. И вот этот вопрос, собственно, и стал камнем преткновения для всей этой ситуации.
Елена Владимировна, а здесь еще многие, ну, по крайней мере, западные СМИ отмечают и несколько лет отмечали вот этот вот миграционный закон, по которому продвигала Тереза Мэй по поводу вот этой чистой миграции, имеется в виду, чтобы очень жесткий подсчет был мигрантов, очень жесткий контроль был мигрантов. Одно дело — это мигранты из европейских государств, другое дело — это мигранты, например, из Северной Африки. Вот этот вопрос мог повлиять на такой исход премьерства Терезы Мэй?
Я думаю, нет.
Все-таки нет.
Видите ли, нет.
Но если в целом Европа испытывает даже миграционный кризис?
А Британия его в такой мере не испытывает по той простой причине, что она не входит в Шенгенскую зону. Угу. Поэтому у нее граница-то, в общем, на замке. Во всяком случае, то, что касается
беженцев,
да. Так что англичане и британцы были недовольны эмиграцией из так называемой новой Европы, из восточноевропейских стран. Ведь польский даже стал вторым после английского. Самая крупная диаспора в Британии – это диаспора индийцев. Ну, это понятно, Индия была колонией, и, мало того, правительство призвало индийцев переезжать в Великобританию после Второй мировой войны, когда остро не хватало рабочих рук. И вот ныне эта диаспора составляет 1 000 000 человек, а поляки вступили в ЕС в 2004 году. Блэр тут же открыл им двери, хотя по правилам ЕС страна получают, граждане страны получают право свободного передвижения по ЕС и право на работу через 7 лет. Блэр открыл двери. И вот с 2004 года к настоящему времени польская диаспора насчитывает 900 тысяч человек.
Любопытно. А что касается, как вы думаете, того человека, который сменит Терезу Мэй? Потому что я вам могу зачитать несколько сообщений наших слушателей. Вот один говорит: вот это я понимаю, демократия, премьер-министр меняется как перчатки. А другой говорит: Борис Джонсон, он же нас ненавидит. Ну, это к вопросу о том,
что... Ну, а что, можно подумать, Тереза Мэй нас любила когда-нибудь? Вот сейчас, в этом году...
Лет 300 примерно что-то такое сохранится.
Нет. В прошлом году открыты были архивы, и стало известно, что так называемое письмо Зиновьева, которое привело к падению первого лейбористского правительства в 24-м году, было чистой фальшивкой провокацией Сидни Рейли. Ну, через 90 лет выяснится, что и дело Скрипалей было провокацией, и резюме. Так что,
конечно, понятно, обсуждать будущего премьера Британии с позиции, кто удобен, кто неудобен для Российской Федерации, это, наверное, бесперспективно. А вот в целом, вы на кого, на кого вы ставите? Кто может сменить Терезу Мэй?
Вы меня извините. Я считаю, что... Ну, это пусть ставки делают в букмекерских конторах.
Они считают, что это будет ставки. Корбин. Ну, с вашей точки зрения, чья кандидатура будет наиболее вероятной?
О чем вы говорите? Корбин — лидер лейбористской партии.
Так.
Так при чем тут? Речь идет о том, что Тереза Мэй ушла с поста лидера консервативной партии. Она остается премьер-министром. И теперь консервативная партия будет выбирать нового лидера. Когда консервативная партия изберет нового лидера, тогда Тереза Мэй поедет к королеве и скажет: вот человек, который сменит меня на посту премьер-министра. Пока еще о выборах парламентских никто не говорил.
Но при этом
Мэй вовсе не означает, что будут проведены парламентские выборы.
Ну да, и говорят, что она и Дональда Трампа сможет принять, который прибудет в Великобританию уже в начале июня, но при этом...
Потому да. что она уходит с поста. Она уходит с поста. 7 июня с поста лидера партии да. она остается премьер-министром.
Но при этом...
До тех пор, пока да. они выберут нового лидера консервативной партии.
И кто может стать лидером консервативной партии, с вашей точки зрения?
Видите ли, ступенчатый процесс выборов лидеров консервативной партии. То есть сначала идет выдвижение кандидатур uh-huh. по рекомендации двух членов парламентской фракции. Из этих кандидатур последовательно выбывают лица, которые набрали наименьшее количество голосов. В результате остается два человека. И вот этих двух человек вносят в бюллетень для голосования рядовыми членами партии. Поэтому строить как бы такие прожекты, мне кажется, не совсем верно. Вот если даже вспомнить ситуацию 2016 года. Тогда все считали, что, ну, конечно, Борис Джонсон будет лидером партии. А ситуация сложилась таким образом, что ему перебежал дорогу Майкл Гоув, тогдашний министр юстиции. Просто, будем называть вещи своими именами, садил Джонсону нож в спину и рукоятку повернул. Он выставил собственную кандидатуру, сказав, что Борис Джонсон не может быть премьер-министром, потому что не способен к этому. И в результате, поскольку Борис Джонсон боялся, что голоса консервативной фракции, они разделятся между ними, он победы не одержит. Борис Джонсон вообще не стал выдвигать свою кандидатуру. Вот какие метаморфозы бывают. На то есть... этот раз Борис Джонсон сказал, что он выставит свою кандидатуру в любом случае.
Да, но уже сказал, повернет? Да. Ну, а значит, надо дождаться середины июня, видимо. Там будет видно.
Да.
Спасибо. Елена Ананьева была с нами на связи, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. И я напомню, что Тереза Мэй объявила об уходе с поста лидера консерваторов 7 июня. Уже несколько кандидатов, точнее, несколько персон политических заявили, что могут поспорить за место лидеров консерваторов. Например, это Борис Джонсон, известный как бывший глава МИДа. Такую возможность еще рассматривает бывший лидер палаты общин Андрея Литцам. И среди потенциальных кандидатов еще называются глава МИДа Джереми Хант и глава МВД Саджид Джавид. Следующая тема.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев объяснил введение новой должности главного сержанта в армии. Теперь она появилась, такая должность. По его словам, этот эксперимент, который решили провести командующий войсками генерал-полковник Александр Дворников. И Астафьев пояснил, что должность главного сержанта будет выборной. И этот эксперимент призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины. Ранее сообщалось, что в вооруженных силах России появилось звание главного сержанта, и главные сержанты, что интересно, будут отвечать за профессиональную подготовку сержантского состава. Владислав Шурыгин с нами на связи, военный эксперт, аналитик, заместитель главного редактора газеты «Завтра». Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Ну, скажите, зачем все-таки нужны такие трансформации, должность главного сержанта? Не хватает?
Вы знаете, я думаю, что вообще вся эта новость, как бы от начала до конца, она является не совсем правильно понятым или не совсем правильно истолкованным.
Разъясните, пожалуйста, нам тогда.
Алло.
Да-да-да-да-да, разъясните тогда нам.
Я думаю, что это было некое честное заявление нашего одного из военачальников, которое, видимо, было, опять же, сказано в определенном контексте, потому что никаких выборных должностей в армии нет и быть не может. У нас времена рабочих, крестьянских, солдат и депутатов, они уже прошли или, наоборот, еще где-то впереди. Поэтому идея с неким главсержантом, которого будут выбирать, я думаю, что она в лучшем случае подходит только для ветеранского какого-нибудь корпуса. Речь идет о том, что у нас есть профессиональный корпус сержантов, и я думаю, что речь вполне идет о том, что уже давно говорится, что необходимо создавать полноценную линейку службы для солдат контрактников, примерно из 8 ступеней. Сержантский корпус плюс восстановление прапорщиков, когда человек, поступивший на службу, там не за 5 лет получает все звания и дальше не знает, что ему делать, а может 15-20 лет идти вверх по профессиональной лестнице, даже не являясь в этом случае офицеру и не занимая офицерские должности. То есть вот такая постановка вопроса, она есть. А какой-то выборный клав сержант, я думаю, что это, опять же, ошибочно понято.
Смотрите, что говорит пресс-служба Южного военного округа. Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером, настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке.
Вы знаете, у нас, к сожалению, со времен Сердюкова наша военная пресса и наши пресс-службы, особенно внизу, они очень сильно деградировали, будучи страшно сокращенными. Потому что то, что они говорят, является на самом деле частью нашего устава. Любой сержант в звании замкомандира взвода, который, что называется, получил на погоны лычки, автоматически является в отсутствие офицера его замещающим. И любой человек, который служил сержантом, это отлично знает, как любой солдат. Поэтому в этом случае, что опять же трактовала пресс-служба Южного округа, лично мне не совсем понятно, потому что, повторюсь, это задача любого сержанта – заменить собой офицера.
А, ну, может быть, просто какое-то, я не знаю, дублирование должностей, может быть, так? Потому что сравнивать с аналогичной должностью в американской армии, где главный сержант координирует, контролирует сержантский корпус и еще советник министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов.
Понимаете, вот у нас как раз скрестили веревку с гадюкой, понимаете. У них это звание одно на все вооруженные силы, а в том трактовке, которая сегодня везде распространена, это чуть ли не звание в каждом подразделении, где сержанты должны между собой...
Чтобы управлять сержантами, да.
Да, в собрании кого-то выбирать. Это, конечно, абсолютно ерунда, и этого не будет.
Этого не будет. Понятно. Но еще о возможном появлении такой должности в вооруженных силах в 2011 году говорили. Статс-секретарь, например, говорил Николай Панков.
Да. Он говорил немножко о другом. Он говорил о том, что нам нужны такие должности, но, опять же, в масштабах вооруженных сил. И он не имел в виду, то есть, по крайней мере, сегодняшняя вот эта вот новость, она точно не прозвучала из его уст. Он тогда же сказал о том, что нужно очень тщательно проработать эту идею и понять. Вот с 2011 года прошло, если не ошибаюсь, уже 8 лет.
Так, может быть, вот оно и есть, ее сейчас ввели, будут анализировать, как она будет работать.
Ну, то есть... вы знаете, я повторюсь, я не имею никакой информации, вы меня спрашиваете как эксперта, я вам как эксперт отвечаю, я не имею никакой информации о том, что где-то кто-то пытается ввести должности старших, то есть главных сержантов. У меня этой информации нет. Поэтому я пытаюсь понять, откуда возникла эта новость и, как говорится, система ее распространения.
А пресс-служба Южного военного округа, это все, что я могу сказать, да.
Я в этом случае, так же, как и вы, нашел как первоисточник вот это заявление, но нигде на уровне Министерства обороны, на тех уровнях, которые уполномочены делать такие заявления, потому что такие должности не вводятся отдельно в Южном округе или отдельно в Северном округе или отдельно в каком-то роде войск. Это решение, которое применяется в масштабах вооруженных сил. Нигде на уровне Министерства обороны такого комментария нет.
Ну, любопытно, что ранее сообщалось, это РИА Новости нам дает, что в Южном военном округе возродили институт главных сержантов, командующий войсками округа уже провел встречу с главными сержантами соединений воинских частей. Генерал рассказал им об основных задачах, разъяснил их особый статус и привилегии.
Ну, вы знаете, тогда я действительно уже чего-то как-то сильно отстал или чего-то не очень сильно понимаю. Но, повторюсь, у меня вот информации, связанные именно с этим элементом, другой нет.
Поняла. Но если хорошо, если опираться на некий вот западный стандарт, насколько он отличается? Вот если здесь приводили в пример как раз американскую армию, но вы говорили, что там распространяется все на армию в целом.
Когда я давал комментарий, я сказал, что для нас очень важно сейчас выстроить профессиональную линейку службы контрактников. На сегодняшний
именно
момент,
контрактников.
Да, человек, записавшись по контракту, может максимально расти примерно 5 лет. То есть как только он становится старшим сержантом, дальше ему расти некуда. У него, конечно, там растет сетка, зарплата, профессиональность, но над ним потолок, ему идти больше некуда. Либо пытаться поступать в военное училище и стать офицером, либо просто вот как бы дождаться выслуги пенсии, но не уйти. Это, конечно, понижает возможности профессионалов. А если создать линейку для служба, когда он, допустим, начинал служить сержантом, потом через 10 лет заканчивал школу прапорщиков и служил уже, ну, в должности то, что называется унтер-офицера, как раньше говорили. И в этом случае, опять же, у него еще впереди там 10-12 лет. Вот такая линейка, скажем, от сержанта до старшего прапорщика, она, конечно, в этом случае необходима, о ней речь идет давно. А отдельная какая-то вот такая должность главного сержанта, я, честно говоря, себе просто с огромным трудом представляю и не очень понимаю, еще раз говорю, о чем идет речь.
Все понятно, спасибо. Владислав Шурыгин был с нами на связи, он военный эксперт, аналитик, заместитель главного редактора газеты «Завтра». А Юрий говорит, что только детки генералов будут в 26 лет полковниками уже. А это к вопросу о том, видимо, кому будет присуждаться та самая должность главного сержанта и насколько это похоже на западные стандарты, задается вопросом 045. Но я вам уже приводила в пример заявление пресс-службы Южного военного округа, который говорит, что все-таки вот это, во-первых, было решение командующего войсками ЮВО. Это эксперимент, который призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины. Возможно, это действительно какой-то эксперимент в рамках одного округа военного. Но тут при этом приводит в пример должность, которая существует в американской армии. Там главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус в целом. А также он еще и приходится советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов. Но американская армия — контрактная армия. Как сказал наш собеседник Владислав Шурыгин, вот линейка, такая линейка должностей, она хороша как раз и для контрактной армии, потому что для армии срочной уже все давным-давно как-то утрамбовано, укомплектовано, и ничего лишнего там придумывать не нужно. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Евгений. Вот, знаете, да. Мне кажется, тебе под стандарт НАТО надо подводить, ну, традиции.
Почему стандарт НАТО?
Сильна традициями, так сказать. Вот мне капеллары этих сержантов, мне кажется. Что? Ну, то, что было в советской армии, мне кажется, такую форму должна быть. Так сказать, вот эти бригады, которые Сердюков хотел вводить, не боеспособны. Собственно говоря, тоже.
Но я поняла, но с другой стороны, время все-таки не стоит на месте. Это раз. И два, как вы слышали Владислава Шурыгина, существует определенная проблема для контрактников. Именно для тех, кто на контракте находится в армии, то есть на зарплате. Вот. Поэтому приводит в пример американскую армию. Так, я видела несколько ваших должностей замком взвода. Разве мало, говорит Александр Фельдман? Но и Владислав Шурыгин тоже говорил, что, например, сержанты, там есть и подчиненные, которые условно берут те же самые функции, которые, если нет вот этого старшего сержанта, или как он правильно называется. А, так, еще, кто-то купил себе должность, говорит Вольтер. Ну, сержант, насколько это вот коррупционно емкая какая-то структура. Просто сержант — это все-таки звание, а не должность. Ну, значит, возможно... А, старшина есть, говорит деревенский парень. Да, спасибо большое. Так, Алексус говорит, полчаса стоим без движения на внешнем МКАДе перед Рижским шоссе. Что там случилось? В смысле, Новорижским шоссе, видимо. Как, Рижское шоссе, просто я не знаю, где это в Москве. Перекрыли все движение по МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе по внешней стороне. Юха-Уха говорит. И еще вы же нам какое-то еще видео прислали оттуда, видимо. Да, действительно, там стоит сейчас, если на это видео смотреть, а просто, видимо, держит движение. А что там произошло, непонятно. Есть только, я на вашем видео замечаю эту машину, видимо, ДПС, очень много грузовиков, которые стоят, и все, больше ничего. Ну, возможно, мы допускаем, что кто-то там может куда-то ехать, и все. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здрасте.
Здрасте.
Михаил, можно?
Да, Михаил, слушаю вас.
А вот я не понимаю, вот у нас же есть как бы линейка сержантов. Младший сержант, там, сержант, старший сержант.
А есть еще главный сержант?
Нет, главного сержанта не было. Его, хотя это же что за должность такая? Не должность, а звание.
Ну вот говорят, что это эксперимент такой. Поэтому мы и пытаемся выяснить, что это.
А потом, понимаете, вы вот смотрите и говорите, вот американская армия, а почему мы берем все время пример американской армии? Пусть они берут с нас как бы... Как вы говорите, время пришло другое. Пусть они берут, у них время тоже пришло другое.
Так.
Почему вы считаете, что у них лучше, чем...
Почему?
У
а с чего вы взяли, что я считаю?
А потому что вы говорите...
Я вам так, только сравнение привожу.
Вы все время смотрите, сравните, вот там так, там так. Пусть они сравнивают и смотрят, и говорят, что вот в России так, нам надо делать так.
Я допускаю, что американцы очень часто думают и сравнивают то, что происходит в Российской Федерации, но все-таки почему идет сравнение у агентства РИА Новости все-таки с американской армией, просто потому что американская армия контрактная. Вот, а у нас и срочные и контрактные. 16.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. И тут информируют наши слушатели, что открыли МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе. А некоторое время там было перекрыто движение. Непонятно почему, но открыли, хорошо. Более 70% школьников российских не смогли определиться, какую профессию хотели бы получить и чем хотели бы заниматься в жизни. Только 5% подростков нашли свое будущее призвание. Об этом рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи WorldSkills России Евгения Кожевникова. Тест на профориентацию прошли 100 тысяч школьников в 40 регионах России в 2018 году. И согласно результатам, у большинства подростков неосознанная некомпетентность, то есть они мало знают о мире профессий и не понимают, в каком направлении им двигаться. Ранее сообщалось, что родители российских школьников назвали медицину, информационных технологий и работу в правоохранительных органах тремя самыми перспективными и востребованными сферами для своих детей. Самыми непривлекательными граждане России считают профессии, связанные с наукой, культурой, сельским и лесным хозяйством. С нами сейчас на связи Александр Сафонов, он представитель Академии, проректор, простите, Академии труда и социальных отношений. Здравствуйте, Александр Львович.
Добрый день.
Александр Львович, вот такие результаты, они нормальны или действительно это проблема для школьников? Не знать, чем дальше заниматься?
Ну, вы знаете, во-первых, ничего удивительного в этом нет. И раньше многие школьники не знали, чем они будут заниматься. Дело в том, что на самом деле значительную роль в определении, чем будет заниматься человек, я имею в виду маленький человек, школьник, в первую очередь определяет все-таки, так сказать, семья, семейный опыт. Потому что именно из-за рассказов родителей, из-за рассказов родственников складывается впечатление о том, что может быть для школьника или студента интересным с точки зрения построения своей собственной карьеры. Почему? Потому что именно на примере родителей он видит, например, профессия приносит материальное благосостояние в семью или нет. Папа там с мамой удовлетворен своей работой или нет. И поэтому, например, да, могут возникать так называемые там династии семейные. Особенно это связано, например, с врачами, да, наукой. Вот, и рядом других профессий. Но в то же время семья несет и негативную информацию о каких-то, так сказать, неудачных там решениях, потому что в первую очередь как раз это и обсуждается в семьях. И вот в этом плане, конечно, надо четко понимать возможности профориентации. С одной стороны, да, профориентолог может рассказать о том, что ты склонен или не склонен к той или иной профессии. Но это будет, знаете, мнение стороннего человека, который, ну, скажем так, должен еще завоевать доверие ребенка, особенно родителей, с тем, чтобы они поверили, что вот нужно заниматься чем-то другим. И вот, к сожалению, у нас в профориентационной работе ставка почему-то делается только как бы на ребенка и контактирует с ним. А вот мнение родителей и их участие в формировании будущей карьеры вообще каким-то образом, так сказать, не учитывается. И складывается такая парадоксальная ситуация. Вот тратятся деньги, усилия, там приходит специалист, начинает работать с ребенком, потом он приходит в школу, из школы домой, начинает рассказывать о том, что вот ему кто-то что-то посоветовал, а потом авторитетный папа или мама говорят, ну, это все, знаешь, что вот, сынок там...
Я хочу быть дизайнером, но сначала отучись на экономиста.
Да,
принеси диплом,
да,
потом будешь заниматься.
Да, 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 понимаете, потому что все же идет вот от практики, да, от живой. Ну, то есть вот и родители говорят, в первую очередь, в таком случае. Вот я, кстати, сам так поступал в отношении своей старшей дочери. Значит, и говорил ей, она хотела быть актрисой, да, я говорю, что, конечно, у тебя есть там талант и прочее, но вот ты должна понимать, что это сложная профессия, связанная с именно как раз с точки зрения материального благополучия, да, и вот лучше бы все-таки изначально иметь какую-то такую более серьезную профессию в руках. В конечном итоге вот она выбрала себе немножко другой путь,
послушав
к обоюдному нашему согласию. Да, да,
ну,
да,
потому
да,
что вы специалист по профориентации, а каждая ли школа, например, может профориентировать детей? Потому что ведь наверняка не в каждой школе найдется, просто и в каждом городе найдется человек из вот этого профориентации, профориентатор какой-то?
Вы знаете, во-первых, как бы сложно уповать на школу. Раз, да. Во-вторых, есть проблемы, связанные с тем, что профориентолог не может быть специалистом во всех профессиях. Он не может доподлинно вам рассказать и заинтересовать, самое главное, да, какой-то профессии. Должно быть общение с носителями вот этой профессии. Знаете, в принципе, было бы, конечно, намного лучше, если бы у нас у всех была возможность, например, иметь такой государственный портал, где сосредоточена информация о том, какие у нас вообще профессии есть, да, какие требования они предъявляются, они предъявляют к будущему там, своему соискателю. Не с точки зрения вот каких-то абстрактных таких там, каких-то непонятных там трудовых функций, да, а вот, ну, хотя бы понимание простейших навыков, а дальше понимание простейших наук, которые нужно изучить для этого, а сколько лет потребуется для того, чтобы войти в профессию, а какую заработную плату будешь иметь после окончания, там, например, вуза или учебного заведения среднего, да, вот сразу же, не тогда, когда это станет, значит, итогом твоей длительной деятельности, да, профессиональной, а вот сразу же за порогом.
Александр Львович, вот, да, я прошу прощения, но нет ли здесь еще такого момента, такой тонкости, что насколько правильно и насколько верно, чтобы ребенок после школы, например, сразу же должен был определиться с вузом куда-то пойти, и вот чтобы не было вот этого года на осознание. Я не помню, как это называется на английском языке, но это такое явление, которое есть, например, в странах Европы или в Соединенных Штатах Америки, когда совершенно спокойно после школы ребенок год, имея при этом финансовые возможности, видимо, за счет родителей, посмотрел куда-то, поездил, понял, что ему нужно, отдохнул и со свежими мыслями пошел поступать куда-то в университет.
Вот, вы знаете, вот совершенно правильный подход.
Почему? Гэпьер, да, спасибо, Лили.
Да. Дело в том, что действительно ребенок должен, так сказать, осознанно делать выбор, да, и самое главное, он должен, вот о чем я говорю, пощупать свои интересы. Потому что если его сразу куда-то направить, да, он потом попадает в, ну, такую рутину, все от него требуют какого-то завершения, в конечном итоге он там отучился, выходит, и вот непонятно, чем будет заниматься в будущем. При этом это будет одинаково, как бы, так сказать, такая вероятность возможна. И тогда, когда его в школе профориентировали вроде бы, да, но вот он сам не почувствовал свое стремление, не замотивировался, да, достигать каких-то успехов. И то же самое может быть, так сказать, с помощью родителей. Поэтому, конечно, очень важно понимание того, что во-первых, ничего страшного нет в том, что человек в там, 16-17 лет не имеет полного представления о своей будущей профессии, раз, да. Во-вторых, вот надо обратить внимание на то обстоятельство, что многие вузы за рубежом, они стремятся дать массу базовых таких знаний, которые позволяют потом совершенно спокойно переходить из одной отрасли в другую. Ну, уже самостоятельно осваивать знания. Почему? Потому что, во-первых, рынок труда у нас сегодня такой вот подвижный, да, и мы с вами не можем
сказать... На 40 лет нельзя на завод пойти работать,
да,
уже.
Да, ну, понимаете, и не на завод нельзя пойти, вообще никуда нельзя пойти на 40 лет, да, это уже будет исключение из, как бы, так сказать, из правила. Поэтому надо предполагать, что вот, безусловно, так сказать, мы будем вынуждены неоднократно, да, и, по крайней мере, наши дети менять свои вкусовые предпочтения с точки зрения карьеры. Вопрос заключается в том, чтобы правильно просто ребенка сориентировать именно по базовому образованию, которое даст ему дальше возможность широко применять свои знания, так сказать, и желания.
Наш слушатель пишет, мне вообще 30, и я тоже не знаю, кем я хочу быть. Ну, то есть это проблема не только школьников. Конечно, это проблема с чем связана? С стремительно меняющимся миром, с стремительно меняющимся рынком труда или с чем вообще?
Вы знаете, во-первых, у человека разные периоды жизни, да, и надо это понимать, да, то есть вот он не машина, которую запрограммировали один раз на всю жизнь, вот, что происходит с человеком, вот, например, известен такой факт интересный, да, что вот брокеры, да, как, ну, вроде бы успешные люди, да, финансисты, которые могут зарабатывать, ну, по крайней мере, по фильмам, по книжкам, там, миллиарды, вот, они где-то как раз к 30 годам настолько профессионально выгорают, да, что уже больше не хотят заниматься своей профессией. Ищет что-то другое, да, то есть вот здесь, скажем, мотив сменить работу, просто усталость от рутины. В некоторых случаях происходит так, человек поработал и понял, что это не его, да, то есть вот не приносит удовлетворения. А для него важнее, например, и это он только сейчас осознал, там, не деньги, на что он там стремился, значит, потратить свое образование, ну, с точки зрения, так сказать, итога, результата, да, а вот в большей степени творчество, или наоборот, да, там, как бы, творческая натура потом осознала, что он там грубый материалист. То есть ситуация может меняться многократно, да, то есть и предпочтения могут быть разные, там, и семейные обстоятельства, и много-много еще каких приходящих факторов. Поэтому человек вот на протяжении жизни может многократно свои векторы развития менять. Вот, и тут самое главное государство, еще раз подчеркну, создать инфраструктурные условия, когда ему это переходы будут делать легко. Да, то есть, вот. А в этом плане, так сказать, важно понимать, что мы не должны зацикливаться на такой узкой специализации, потому что это угробит человека, да, то есть вот если вы его выточили, рабочего на 40 лет, да, а потом профессия умерла, ну что дальше делать? Для него это катастрофа, да, то есть ему там нужно начинать свой путь, ну, практически с нуля. Поэтому важно понимать, что вот здесь мы должны четко, так сказать, осознать, где нужна специализация, а где ее, в принципе, не должно быть. Особенно, когда это дело касается, так сказать, молодых людей. Вот что нужно молодежи, да, знать, исходя из будущего развития рынка труда.
Ну, понимаете, да, с другой стороны, если вот смотреть на практику профориентации, которая была и которая, наверное, есть, вот наши слушатели говорят, а нас просто в центр занятости возили в 10-11 классе. А я из своей юности помню, что у нас, ну, было что-то вроде, это не УПК, как-то по-другому называлось, это был секретарь, это был визажист, и это был еще кто-то. Это было не так давно, это было начало 2000-х годов. И, ну, и толку с этого. То есть, может быть, тогда и центром профориентации надо каким-то образом подстраиваться под настоящие реалии, чтобы ребенку показать, что это было.
Конечно, понимаете, так сказать, что такое центр профориентации? Это не дяди умные, да, с тетями, которые рассказывают вам что-то, да. А вот на самом деле, так сказать, нужна концепция такая, скажем так, ну, я бы сказал так, производственная культурная платформа, да, когда создают условия, когда человек может поехать на какое-то предприятие, да, познакомиться с людьми, которые там работают, послушать, о чем они говорят, да, то есть как они свою профессию воспринимают. И на основе вот восприятия живого такого общения он может, так сказать, чем-то заинтересоваться, да, то есть это будет более полезно. Да, и вот если бы этим центром занимались, да, этим именно, да, то есть вот организовывали такие экскурсии, то пользы было бы значительно больше.
Спасибо. Александр Сафонов был с нами на связи. Он проректор Академии труда и социальных отношений. Сколько ваших сообщений нападало? Мне 31, Василий Орлов. Я хочу вторую вышку, но абсолютно не понимаю, чем и где меня действительно смогут научить. Что мне дадут, какие-то часы дисциплины, это понятно. А чему научат? Так, нужны профессиональные пробы в Японии. Кстати, это распространено, говорит Александр Фильман. Узкий круг профессий в центре. Надо расширять, заинтересовывать шеф-комендор. Так, Чевлад, мне 34, в 32 понял, что хочу заниматься музыкой. Сейчас учусь. До этого 6 лет был владельцем магазина и понял, что силы кончились. 235-й вспоминает, что родители приходили в школу и рассказывали о своих профессиях. 235-й сейчас эффективный менеджмент отжимает сотрудников досуха. Так, еще несколько ваших сообщений куда-то. 30 лет не знает, кем быть. Мне 38, и я себя еще не знаю, в какую сферу идти обоснованно, говорит Борис Байкер. Так, еще я усну. Понятно. С детства мечтал быть миллионером, говорит Джекпот. Ну, расскажите, Джекпот, удалось вам все-таки достигнуть этого или не удалось?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн заключил внесудебную сделку на 44 миллиона долларов. А многие известные актрисы, напомню, обвинили Вайнштейна в домогательствах. И пишет Wall Street Journal, что он пошел вот на такую сделку. Речь идет о серии исков, поданных против Вайнштейна женщинами, обвиняющих продюсера в сексуальном насилии и домогательствах. Wall Street Journal отмечает, что успешное окончание переговоров по внесудебному соглашению может означать снятие с него обвинений. Выдвинуты против Вайнштейна уголовные обвинения в насилии по отношению к двум женщинам, но еще более 80 человек обвиняют его по статьям Гражданского, а не Уголовного кодекса. СМИ констатируют, что внесудебные сделки будут иметь особую значимость при рассмотрении таких дел. Если вдаваться в подробности, то осенью 2017 года Нью-Йорк Таймс опубликовал расследование о Вайнштейне, после которого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах, обвинив десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу и Ума Турман. В общей сложности как раз 80 человек дали против Вайнштейна показания, его исключили из Академии кинодеятелей и так далее. С нами сейчас на связи Алена Попова, она юрист и правозащитник. Здравствуйте, Алена.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это ожидаемый поворот в таком деле или для вас это неожиданность, что вот 44 миллиона рублей и, возможно, обвинения с него снимут?
Долларов, да. Но да. Я не могу ничего ожидать от американского правосудия, поскольку я гражданка России. Угу. Но, конечно, мне кажется, что с учетом масштаба обвинений, которые были выдвинуты в его сторону, это выглядит как легкий откуп. С учетом происходящего вообще в движении МИТУ, это выглядит как, ну, на мой взгляд, здесь вот так со стороны как какая-то насмешка. С другой стороны, если посмотреть, он достаточно сильно понес моральных издержек от того, что его имя связано теперь только с домогательствами, точнее не только, но в большей степени с домогательствами, чем с тем, что он делал. Uh-huh. И очевидно, я читала эти истории про издержки, которые он будет возмещать еще и кредиторам компании его, да, то есть очевидно, это именно моральный облик, который сейчас негативен, и который сказывается в том числе и на всех коммерческих вещах, которыми занимался Вайнштейн. Поэтому угу. не знаю, хорошо 44 миллиона или нехорошо 44 миллиона, но думаю, что женщины, которые обвиняли его в домогательствах, не могут быть этим удовлетворены.
Алена, здесь такой момент. С вашей точки зрения, все-таки вот это дело против Вайнштейна, оно скорее про бизнес или оно скорее про мораль? Ну, то есть репутация его похоронена, например, да, бизнес у него фактически разрушен.
Для меня это дело про мораль, и поскольку я общалась с большим количеством юристов, которые участвовали в движении МИТУ из разных стран мира, mm-hmm. для многих людей это только про мораль, и ни про какой не про бизнес. Но очевидно, абсолютно точно, с учетом того, что человек занимался продюсированием киноиндустрии, положительный или отрицательный имидж сказывается напрямую на финансах. Поэтому это результатом отрикошетило в бизнес, а не бизнес являлся причиной. И поэтому, как многие сейчас мистифицируют эти истории, что заранее было сделано, чтобы переделать рынок, я не думаю. Я почему-то глубоко уверена, что просто чаша терпения у актрис переполнилась и просто из-за того, что сейчас действительно идет очень мощное движение по всему миру в защиту прав женщин. Uh-huh. И очевидно, потому что более ресурсные мужчины очень часто не отвечают перед гражданским или уголовным кодексом за свои поступки. Вот и все.
Ну хорошо, я почему об этом спрашиваю, потому что когда вот в 2017 году вот это большое расследование было выпущено по поводу Харви Вайнштейна, и что он женщин вместо деловых обедов приглашал, под видом, точнее, деловых обедов приглашал в свои гостиничные номера и встречал их в банном халате, вот, почему эти женщины молчали 10 лет, может быть, кто-то там 12 лет. Квентин Тарантино говорит, ну да, я догадывался, что это было, просто говорил своим знакомым женщинам держаться от него подальше.
Ну, вопрос, почему молчат жертвы домогательств, изнасилований и домашнего насилия, задается все время и постоянно. Молчат они, потому что не чувствуют, что это для них безопасно с моральной, психической, психологической и иной точки зрения. Поскольку не только у нас в России есть такая стигма «сама виновата». Mm-hmm. И те актрисы, которые первые заявили о домогательстве с Вайнштейна, получили сполна вот это ведро помоев, что они сами виноваты и долго молчали, и вообще они сами к нему приходили, они должны были знать и так далее. То есть не он плохой, а они плохие. И поэтому, конечно, очень тяжело сказать и заявить это, сделать первый шаг. И большое спасибо им, что они эти шаги начали делать, и поэтому их так много. Что сначала шаг сделала одна, и к ней присоединилось еще 79, это прекрасно.
С вашей точки зрения, Ален, а какое будущее ждет вот это движение МИТУ, которое, в общем-то, и появилось после расследования против Харви Вайнштейна? И с вашей точки зрения, может ли это дело как-то ситуацию действительно поменять? И вот эта мораль какая-то, она просто изменится, что женщины там меньше будут, я не знаю, домогаться, меньше будут им угрожать, например, там, лишить их работы, если они не пойдут в гостиничный номер с мужчиной и так далее. То есть ситуация может кардинально поменяться?
Ну, движение МИТУ уже сильно поменяло ситуацию, потому что многие компании в Штатах стали в гринбуке свои, то есть кодекс внутренней корпоративной этики, включать точную последовательность действий, что происходит, если вас именно домогались. И если вас домогался человек равный, то есть линейный менеджер, человек, который выше вас по статусу, это две разные механики действия, которые вы можете предпринять. И это движение повлияло, на самом деле, на весь мир. Меня больше волнует, вот вы не задали мне этот вопрос, а я хочу, чтобы он был задан. А что будет в России после домогательств Слуцкого? Да, вот я бы хотела ответить на это, что, вы знаете, мы тоже в России многого добились, у нас тоже кодекс корпоративной этики теперь включает эти постулаты, и, наконец, статья о домогательствах работает, или она в новой редакции сделана. Но у нас с таким мы похвастаться пока не можем.
Было недавно исследование, которое опубликовано в ТАССе, что граждане России, в принципе, харассмент не считают проблемой.
Значит, это исследование, которое сделали Михайлов и партнеры, исследование...
Вот на днях буквально, на днях, да.
Да, да, это 1700 с небольшим человек опрошены, даже если 1800, телефонный опрос, да, мы не знаем, кто эти люди, не знаем, как они попали в этот телефонный опрос, где-то автоматически определялся вопрос, и стояли так, что они уже подразумевали, если ты отвечаешь хоть на какой-нибудь из вариантов, ты уже... отвечаешь на предустановленную историю. Например, считаете ли вы, что женщина сама виновата? Да, считаю, нет, не считаю. А нет, вопрос, считаете ли вы, что виноват тот, кто домогался? Такого вопроса не было. Сразу была предустановка, женщина сама виновата. И там даже хуже, там провоцирует, женщина провоцирует.
Потому что не так оделась, поэтому... был такой, да.
Да, я абсолютно не согласна с этими вопросами и постановкой вопроса, поскольку я знаю статистику, в России 16 миллионов жертв насилия, это официальная статистика Росстата, это год, а плюс еще жертвы изнасилований, вот это, в этом вопросе там женщины провоцируют, женщины изнасилования одеты в основном джинсы и кофты, никак она провоцировать ничем вообще в принципе не может. И не может провоцировать, потому что насилие всегда сидит в насильнике, это насильник применяет насилие, это значит он решает, совершает он преступление или нет. Жертвы здесь совершенно ни при чем.
Но с вашей точки зрения отношения... к этому исследованию, я поняла, у вас плохо. Нет оснований им доверять. Я поняла, но в целом, если сравнивать как раз проблему харассмента, проблему домогательства к женщинам, например, в западных странах и в Российской Федерации, где, с вашей точки зрения, это решается эффективнее, что ли? Где действительно какой-то слом происходит и происходит ли он?
Ну, на Западе происходит слом, у нас не происходит никакого слома, потому что у нас сейчас вот в Мурманске, например, девушка по имени Ирина судится со своим начальником, начальник выигрывает. Во Владивостоке вчера и позавчера прошел суд, где судили Катю Федорову, которая заявила о домогательствах, об изнасиловании со стороны господина Мигунова, это там известный медиа-менеджер, и также проиграла суд. И у нас в основном, а вы знаете, это дело, за которое я вообще болею, это Люба Герасимова, многодетная мама, город Челябинск, она бывшая полицейская, стоит сейчас на бирже труда, тоже судится со своим начальником, что он ее домогался, начальник пошел в суд, и МВД пошли в суд, что Люба все выдумала, и, судя по всему, Любе тоже придется отвечать финансово, то есть ее тоже могут признать виновной. Поэтому у нас кошмар и ужас. У нас девушки, которые все-таки решаются об этом заявить, и не просто заявить, а пойти еще в судебные инстанции доказывать, они вынуждены пережить и это ведро помоев, которое на них отовсюду в комментариях выливается, типа «дура сама виновата». И еще и в суде они проигрывают в основном, поскольку не такие ресурсные, как все люди, против которых они выступают в судах. Например, Люба не полковник и судится против полковника МВД. Его вроде как против чести мундира, и поэтому давайте мать оставим окончательно без трусов, и пусть она и на бирже труда не стоит, и пусть она еще квартиру свою продает и дом, и рассчитывается с начальником, который ее домогался. Вот как выглядит это в России. Понятно. Поэтому у нас очень плохо, это надо менять.
Понятно, спасибо. Алена Попова была с нами на связи, она юрист и правозащитник. Фритюр говорит, ну, ущипнул, но бывает, старый развратник. Ледер Рок говорит, посадить не посадят, но и только. Репутация Харви Вайнштейна похоронена, и в этой области ему больше места нету. Так, Мих благодарит природу, что он просто родился мужчиной. Сейчас новости, потом программа «Своя правда».